говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вам послушать слово «В неделю о расслабленном». Это проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Иоанна, сказанная им вчера в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Продолжит программу очередной выпуск Охридского пролога святителя Николая Сербского Велимировича. Беседа из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов» протоиерея Олега Стеняева продолжает наши передачи. И завершит этот час литературная страничка. Мы продолжаем знакомить вас с фрагментами новой повести писателя Сергея Антоновича Щербакова «Мама». Читает автор.
Святого Духа. Братья и сестры, Святая Церковь в четвертую неделю по Пасхе в апостольском и евангельском чтениях говорит уже не об апостолах и женах мироносицах, свидетельствующих о чуде воскресения Христа, о чем она говорила на второй и третьей неделе, а у нас самих, о нашем расслаблении и немощах, о нашей великой нужде в спасительных водах Христова воскресения. В наше христианское время уже нет необходимости кого-либо из верующих где-либо искать в их везду и при ней купальню, чтобы в томительной очереди ожидать избавления от своих духовных и телесных язв и недугов с помощью воды. Святая Церковь указывает нам, что достаточно каждому покаянно осознать свое бессилие, расслабление, свою немощь и нищету духовную, свое недостоинство и окаяться пред Богом. Достаточно вслед за тем возревновать о Боге, своем спасении и проникнуться решимостью спасаться, как Господь сам дарует нам силу припасть к благодатным дарам Церкви Христовой, к ее молитвам и таинствам, к ее священнодействиям и общению с Церковью Небесной. Однако часто слышится возражение: «У меня есть желание припасть к благодатным дарам Церкви Христовой, но этими желаниями все дело и оканчивается. Я по-прежнему не двигаюсь с места, сознаю, что это ужасно и страшно, однако не нахожу в себе решимости и силы, чтобы начать свое спасение. Почему же это так? Почему это происходит? Это происходит того, что мы страдаем расслаблением духа. Оно является основной опасностью и основным недугом верующих людей нашего времени. Расслабление духа – это потеря связи и единства всех способностей человека – ума, чувства и воли. То есть распад душевных способностей и сил, потеря их взаимного согласия и крепости, а главное – потеря живой связи с Богом, отход от Него и жизнь по стихиям этого мира. Признаками этой болезни является нерадение, разленение, равнодушие, малодушие, распущенность, беспечность о своем спасении и о спасении ближних. Вот почему святой Иоанн Златоуст предупреждает нас об этой болезни, указывая, что натяжение всех других и является их причиной. В самом деле, где расслабление духа и души, там слабая, колеблющаяся вера, небрежная, холодная, нудная молитва, там праздность, бодливость, уныние, мнительность и ропот, там гордость и самомнение, там нерасположение вражда к людям, там утрата внутренней связи с Богом и людьми, там расслабление, немощи и болезни души и тела. И наоборот, где возревание духа, живая светлая вера воскресшего, там любовь и благожелательность, там полнота жизни и радости о Христе Иисусе, Господе нашим, там и здравие, и тело. Будем же, возлюбленные братья и сестры, укреплять свой дух спасительной верой и воскресшего, заботой о своем спасении, любовью к своим ближним. Не секрет, что мы всеми в той или иной степени расслаблены, обессилены грехами, немощами и многими страстями. Там не пора ли сделать усилие над собой? Не пора ли начать укреплять свой дух и подчинять ему свое тело? С чего же начинать? А начинать надо создание навыка ежедневной молитвы, с неотложного навыка зрения своих согрешений и неосуждения своих ближних, с навыка неукоснительного посещения храма Божия, чтения Священного Писания, с навыка внутреннего сердечного отношения к человеку и молитвенной связи с ним. Пора давно, пора создавать эти спасительные навыки. Промедление, как говорили наши предки, смерти подобно. Теряя попусту время в этой жизни, мы утрачиваем будущую жизнь. Живя только земными интересами, мы живем всецело в потоке времени. Переключаясь же на жизнь в Боге, мы переключаемся на жизнь в потоке вечности. Да поможет нам Господь во всех благих начинаниях наших по созданию угодных и спасительных навыков и переключению с потока жизни во времени до потока жизни вечности. Аминь.
Вы слушали слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Иоанна, сказанное им вчера в Успенском соборе Лавры в неделю о расслабленном. Oh. Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Мая, 25 апреля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святого апостола и евангелиста Марка и святого Аниана, второго епископа Александрийского. Святой апостол и евангелист Марк. Марк был спутником и помощником апостола Петра, называющего его в своем первом послании своим сыном. Сыном не по плоти, а по духу. Когда Марк был с Петром в Риме, верующие упросили его изложить им на хартии спасительные учения Господа Иисуса, его чудеса и его жизнь. Так Марк написал Святое Евангелие, которое видел и удостоверил как истинное и сам апостол Петр. Апостол Петр рукоположил Марка в епископа и отправил его в Египет на проповедь. Так святой Марк был и первым проповедником, и первым епископом в Египте. Надо всем Египтом тяготел густой мрак язычества, идолопоклонства, чародейства и злобы. Но с Божьей помощью Марку удалось насадить семя Христового учения в Ливии, Аммоникии и в Пентаполе. Из Пентаполя пришел он, ведомый Духом Божиим, в Александрию. В Александрии сумел основать Божию Церковь, поставить для нее епископа, священников и диаконов, и всех их прочно утвердить в благочестивой вере. Свою проповедь Марк подтверждал многими и великими чудесами. Когда язычники воздвигли обвинение на Марка как на разрушителя их идолопоклоннической веры, а градоначальник стал его разыскивать, Марк снова удалился в Пентаполь, где неустанно утверждал свое ранее начатое дело. Спустя 2 года Марк опять вернулся в Александрию к великой радости всех верных, число которых уже заметно умножилось. В этот раз Марка схватили язычники, крепко его связали и начали влачить по брусчатке с криками «Оттащим вола во хлев!». Всего израненного и окровавленного бросили его в темницу, где сначала явился ему небесный ангел, ободряя и укрепляя его, а затем и сам Господь Иисус, сказавший ему «Мир тебе, Марк, евангелист мой!». На что Марк ему ответил «Мир и тебе, Господи мой, Иисусе Христе!». На следующий день злобные люди вытащили Марка из темницы и снова влекли его по улицам с теми же самыми выкриками. Весь изнуренный и изможденный, Марк промолвил «В руки твои, Господи, предаю дух мой». Так скончал он свои земные дни и переселился душой в лучший мир. Христиане благоговейно сохранили его святые мощи. От этих мощей на протяжении веков источались исцеления людям от всякой скорби и болезни. Святой Аниан, второй епископ Александрийский. Когда святой Марк сошел в Александрии с корабля на сушу, у него на ноге разорвалась сандалия. По этому случаю зашел он к одному сапожнику, которому дал починить свою обувь. Прошивая сандалию, тот пронзил шилом свою левую руку. Из раны потекла кровь, а сапожник застонал от боли. Тогда Божий апостол плюнул на землю, смешал слюну с пылью и помазал этим брением поврежденную руку. Рана тотчас затянулась, и рука стала здоровой. Сапожник изумился такому чуду и пригласил Марка в свой дом. Услышав проповедь святого апостола, Аниан, так его звали, крестился со всем своим домом. Проявил он таликое благочестие и ревность в Божьем деле, что святой Марк рукоположил его во епископа. И был сей святой муж вторым епископом Александрийской церкви. Марк, евангелист, в Египет путь управил. Как пчела, что мед приносит, Бога он прославил. Сласть Христова меда люди тотчас ощутили и живым учением души усладили. Начали египтяне Господу дивиться, как воспринял плоть он, чтобы нам явиться. Чудно воплощение ради общего спасения, ради рода нашего Бога унижения. Как воскрес он в славе и безмерной силе, по густому мраку раньше мы ходили, плакали египтяне, ныне солнце светит. Ликовали люди, радуясь, как дети. Марк, посев сей дивной кровью окропил, идолы попадали, Христос победил. Фараонов вотчина Египет крестился, ко Христу всем сердцем честно обратился. Стал он нивой Божией, церковью святой. Так апостол Марк путь скончал земной. Рассуждение. Ленивым рукам быстро найдет применение дьявол, а прилежным и старательным — ангел. В этом мире бесконечного коловращения и непрестанных перемен человек, хочет ли он того или нет, обязательно занят либо чем-то добрым, либо злым. Ленивец, собственно, и не является безработным, он просто усердный подрядчик дьявола. Ленивое тело и ленивая душа — самое подходящее поле для дьявольской пахоты и сева. Преподобный Антоний Великий говорит: «Тело нужно укращать и изнурять долгим трудом». А преподобный Ефрем Сирин поучает: «Учись работать, чтобы не учиться нищенствовать». И все другие святые отцы, все без исключения, говорят о необходимости труда для спасения души человека. Пример неустанного и напряженного труда, духовного и телесного, подают нам и апостолы, и все святые. А то, что ленивец своей ленью не продлевает свою жизнь на земле, но сокращает ее, ясно доказано долгожительством многих святых, величайших в мире тружеников. Созерцание. «Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса, а именно, как Его воскресение поощряет нас и укрепляет ко всякому благому труду, телесному и духовному, как Его воскресение озаряет любой наш благой труд светлой надеждой на живого Бога, подсчитывающего и измеряющего наши труды и сохраняющего их ко дню суда». Проповедь об апостольском трудолюбии. «Мы ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла из главы 3. «Сначала исполнить, а потом поучать». Этого правила держались все Божьи апостолы и все святые. Так и апостол Павел, прежде чем изречь заповедь «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь», свидетельствует о себе и о своих помощниках в проповеди, что ничей хлеб не ели они даром, но хлеб свой зарабатывали трудом и делами. Занимались трудом и работою ночь и день. Вот истинные труженики. Вот Христовы медоносные пчелы. Денно-ночный труд – где здесь время для греха и пороков? Денно-ночный труд, как может здесь дьявол свить гнездо страстей? Денно-ночный труд, где здесь повод к соблазну? В некоторых египетских и палестинских монастырях было и по 10 тысяч монахов, и все они жили от труда рук своих, от плетения всевозможных корзин, циновок и до других ручных ремесел. Денно-ночный труд и денно-ночная молитва. Когда один монах продал корзины в городе дороже, нежели за цену, назначенную ему игуменом, то за это он был наказан. Ведь подвижники не заботились об обогащении. Им была нужна только самая необходимая пища и самая простая одежда. В этом они были и есть истинные последователи великих апостолов. О, братья! Бежим от ленности, как из звериного логова. Если мы случайно в нем оказались, то доубегаем оттуда скорее, пока звери совсем не заградили нам выход. Логово — это дом, в котором лодырничает бездельник. А звери — суть бесы, чувствующие себя в таком доме лучше, чем подле своего царя в аду. О Господи, дивный в трудах своих и заботах о своих созданиях! Пробуди нас от лености и ободри нас к денно-ночному деланию, бодрым Духом Твоим святым. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятим, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И возвратились вестники, возвращаются Малахим, и возвратились вестники к Иакову, мы не знаем, кто это, ангелы или люди, из текста это трудно определить. И возвратились вестники к Иакову и сказали: «Мы ходили к брату твоему Эйсафу». Интересно, а зачем имя добавлять? Достаточно сказать: «Мы ходили к брату твоему». И так понятно, что у него один брат, у него же нет другого брата. А зачем добавляется Эйсаф? «Мы ходили к брату твоему, запятая, да, он твой брат, но он еще Раша Эйсаф, злодей Эйсаф». Он не только твой брат, он еще и злодей, он разбойник. Раша. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Зачем он ведет 400 человек? Представьте себе, вы возвращаетесь на родину с детьми, с чемоданами, и вам говорят, что ваш родной брат выехал с целой командой на грузовиках, вооруженные. Вы не можете понять, что происходит. И с ним 400 человек. Иаков очень испугался. Чего он испугался? Чтобы понять, чего он испугался, надо посмотреть 11 стих. Он здесь говорит: «Я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Вот чего он испугался. Чтобы не убили его и матери с детьми. Иаков очень испугался и смутился. А что означает слово «смутился»? Придется защищаться. И, возможно, Иаков, патриарх, будет убивать кого-то. И для него это смущение. Он религиозный человек. Он не агрессивный человек. Он даже внешне другой. Это Эйсав весь был покрыт шерстью, красное лицо, воспаленное. Иаков – это мирный человек, это богослов, муж, который в шатрах сидел, изучал законы Бога. Кстати, я, по-моему, вам говорил, что по хронологии, когда Иаков покидает Святую Землю и потом возвращается назад, потеряно где-то 14 лет. Трудно определить, где он находился. Итак, Иаков очень испугался, что могут убить его, его жен, его детей, и смутился. Если ему придется обороняться, он будет убивать людей. Вы помните, как Авраам испугался после того, как он освободил Лота, участвовал в военном походе? Он испугался, что он мог убить какого-то человека, который, может быть, был на вражеской стороне, но он, может быть, был добродетельный человек. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал: «Если Эйсав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись». Почему он так говорит? Он может спастись, потому что Иаков был как раз готовым умереть. И он считал, если вот нападут на первый стан, он бросится в битву, он погибнет. А почему должны погибнуть дети, которые, они невиновны, его жены, его слуги? Эти люди, они всегда очень серьезно относились к такому понятию, как мегет эт мегет, мера за меру. Любой православный христианин, согласитесь со мной, всегда знает, почему и за что он получает. Вот что бы ни произошло, заболел ты, проблемы на работе, двойки пошли в семинарии или что-то еще, нагоняют настоятеля, мы всегда знаем, за что мы получаем. Вот этим мы отличаемся от неверующих людей. А неверующие люди, они не знают. Они говорят: что я такого сделал? На меня все рушится вокруг, прям гибель какая-то. А верующие, внимательные верующие, настоящие верующие, он всегда знает, за что он получает. И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: возвратися в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Почему у него страхи, почему он испугался, почему он смутился, если Бог ему сказал: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе? И Иаков сейчас повторяет эти обещания Божии. Почему же ты тогда боишься, если тебе Господь явился, сказал: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе? Что, Иаков, ты не уверен в словах Божиих? Нет. Это были такие люди, которые были не уверены в себе. Будучи пророками Божьими, они себя спрашивали намного строже, чем других людей. В Боге они всегда были уверены, во всех Божьих обетованиях. Но они не были уверены в себе. Им казалось, что если где-то они совершат какую-то, может быть, внешне незначительную оплошность, с них будет спрошено, и спрошено намного строже, чем с обычных людей. И мы знаем из Писания, как Бог строго спрашивал с Аарона, с его детей. И далее он говорит: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Вот здесь он говорит: я недостоин. Да, ты мне сказал, что ты меня вернешь, но ты мне столько уже много дал, Господи. Я с одним посохом пришел, а сейчас у меня 11 сыновей. У меня дочь красавица, у меня жены, наложницы, рабы. У меня много скота. Может быть, исчерпан лимит уже, как бы, Божьих благословений. Уже все получил. Вот к чему человек может стремиться, как бы, в этой земной жизни. Да, все имею. Дети верующие. Вы поймите, вот эти 11 сыновей. Потом еще один появится, 12-й. Вы знаете, кто это такие? Это будут 12 патриархов еврейского народа. Когда вы открываете книгу Откровения Иоанна Богослова, там сказано, что перед престолом Божьим 24 старца кланяются. Кто такие 24 старца? По истолкованию Андрея Кесарийского, это 12 сыновей Иакова, вот эти дети, и 12 апостолов Иисуса Христа. Они составят число, кворум 24. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Посмотрим интересное истолкование. Удивительный образ, предвосхищая, держал он в руке своей, вот про этот посох, как древние учили. Удивительный образ, предвосхищая, держал он в руке своей, ибо это есть знамение креста великого пророка, с большой буквы. Поднялся на ноги и пошел в землю сынов Востока, ибо из нее воссиял свет народом. Он возлег у колодца, над устьем которого был камень, и никто не мог отвалить его. Множество пастухов не могло поднять его и открыть колодец до тех пор, пока не пришел Иаков. И силой скрытого в его чреслах пастыря отвалил камень и напоил овец своих. Силой скрытого в его чреслах пастыря. А кто же в его чреслах скрытый? Это Иисус Христос, который сын Давидов, сын Авраамов. Также многие пророки приходили, но не могли раскрыть вод крещения до тех пор, пока не пришел великий пророк. Лишь он мог открыть воды и креститься в них. Он воскликнул: говоря своим сладчайшим голосом: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вот здесь древний христианский писатель образ Иакова как бы переставляет, то показывает образ Христа, то образ Иакова, то наоборот Иакова и Христа. Иаков действует силой скрытого в его чреслах. От него, от его семени должен произойти Спаситель мира. Кого он защищает здесь? Свой крупный и мелкий скот? Да здесь борьба идет между дьяволом и силами Божьими. Он говорит: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исафа». Опять, почему вот так вот? «От руки брата моего». Точка, достаточно. «Ибо я боюсь». А тут добавляется: «От руки Исафа». Он как бы говорит: да, он мой брат, но он не только мой брат, он еще мстительный человек. Да, он мой родственник, но он не просто мой родственник, он безбожник к тому же. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исафа, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». И ночевал там Иаков. Вот смотрите, мы так напряженно беседуем. Они еще не встретились, они еще не видят друг друга, Исав и Иаков. Те еще идут, 400 человек, с ними Исав. «И ночевал там Иаков ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исафу, брату своему». Итак, Иаков предпринимает попытку, он ведет диалог с Богом, он молится, но он хочет и какие-то подарки послать. Златоуст пишет: «Обращаясь к Господу с таким прошением и вознося к Нему такое моление, употребляет и со своей стороны нужные меры». Казалось бы, достаточно, может быть, было бы вот этого диалога, но он употребляет и нужные меры, и Златоуст его за это хвалит. То есть он подарки отправляет Исафу, брату своему: 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец дойных, жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо. И сказал рабам своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, сказав: когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи: раба твоего Иакова. Это подарок, посланный господину моему Исафу. Вот и сам он за нами. Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: так скажите Исафу, когда встретите его. И скажите: вот и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам в себе: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, а сам вернулся. Через брод потока Иавок всех перевел. А вот почему сказано 11 сыновей своих, а про Дину не сказано. Есть такая сказка, мидраш, что он очень боялся за Дину, она была очень красивая. И он ее спрятал в сундук. И так переправили. А зачем он возвращается? Он все переправил через Иавок вброд. Зачем он возвращается назад? Казалось бы, вот ты на святой земле, вернулся назад, а эта земля еще непонятно чья. Есть предположение, что он что-то забыл. Или подумал, может быть, я что-то оставил. Казалось бы, если такая угроза жизни его, его детей, разве какие-то мелочные, имущественные интересы могут его отвлечь? Могут. Праведные считали, что все, что они имели, они получали от Бога.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, со страницами новой повести писателя Сергея Антоновича Щербакова «Мама». Читает автор.
2 года назад звонок из Курска от Михаила Николаевича Иськова, ближайшего друга Евгения Ивановича Носова. Мол, присудили они мне премию Носова. Но дело даже не в премиях, а в том, что на склоне лет я получил от Бога в подарок замечательных друзей. 8 получил. Владимира Николаевича Крупина и его жену, милейшую и мудрейшую Надежду Леонидовну. Прозреваю, именно она подтолкнула мужа ко мне. У нас с ней очень родственные души. Когда на Святой Земле ей предложили сесть верхом на ослика, она отказалась. «Он же такой маленький!» Я тоже с детства удивлялся. Как же людям не жалко садиться на таких маленьких, милых животных? Отцы-святогорцы называют осликов кроткими животными. Получил я чету Крупиных, чету Юшиных, чету Иськовых и чету Бульчуков. Разбогател сразу на 8 друзей. Слава тебе, Господи! Вот они, мои состоятельные люди, мои богачи! Да и на книжки мои деньги мы всегда у людей находим. Но чаще всего звонит моя Мариша. А когда она долго не звонит, я сразу понимаю, кто мой самый состоятельный человек, кто мой главный богач. 29 идет со мной жизни плечом к плечу, так что мечты мои сбываются. Потому мобильник стараюсь всегда держать при себе. Итак, отправился я на прогулку к Сабурово со стульчиком складным. Пришла пора жизни со стульчиком. Напротив Коромысловых даже остановился от радости. Тамара Васильевна красит рамы, полотенца окон. Забралась на лестницу, не торопясь, с удовольствием, подмазывает белой краской. Дом у нее 4-оконный, ладный, вокруг золотые клены, красный от ягод рябина, зеленые елки. Всегда я дома у Коромысловых любовался. Когда умер Геннадий Васильевич, Тамара Васильевна так горевала, что боялась одна дома ночевать. Уходила к дочери в Борисоглеб. На люди редко показывалась. А тут полотенце оконное подкрашивает. С удовольствием. Значит, к жизни она вернулась. Так я обрадовался. Чуть не окликнул ее. Вовремя сообразил. Может, она от неожиданности с лестницы навернуться. А в ее года это чревато. Тамару Васильевну зовут у нас Момочкой. Деревенские наши припечатают, так припечатают, до смерти не отлепятся. Уж слишком у нее много слов на «мо». Конечно, сына Вову она называет не Вовочкой, а Момочкой. Шел в горку. Впереди низкое вечернее солнце освещало траву, а на ней, словно тончайшие золотые провода, тысячи, а может и миллионы проводов над самой землей. От одной былинки к другой, от колоска к колоску, от травинки к травинке, миллионы солнечных проводов. С горки Сабуровской хорошо нашу деревеньку видать, дальние леса, тихо. Только сорока за спиной трещит, да где-то далеко собаки лают. Смотрел на осень вокруг, и сердце щемило. Осенью красота щемящая. А летом сердце от красоты блаженствует, тает. Наверное, нам, православным, осень ближе, роднее. От нее щемит сердце. Летом сердце ничего не помнит. Оно наслаждается. А осенью что-то утраченное, словно опавшие листья, жалеет. Но я пока больше лета люблю. На деревьях листва облетела, а если осталось немножко, то вся пожухла, потускнела. Все, осень золотая закончилась. Хотя нет, вон еще горит одиноким костром береза, вон еще одна. Еще догорают одинокие костры золотых прядей берез. Начинается в августе осень, и кострами берез заканчивается. Недаром мы, русские, так любим березу. И весной она зеленеет, нежнее всех деревьев. Береза весной, словно веселым зеленым огнем охвачены. Нежнее всех деревьев березы весной зеленеют. Еще раз глянул на догорающие костры берез и вспомнил маму. Осенью она часто говорила: «Пушкина бы сюда к нам». Да, в багрец и золото одетые леса. Поднял глаза в пустое холодноватое небо. В этом году не видал улетающих птиц, да и весной прилетающих не видал. Один-два раза. Опустело без малыша небо. С ним мы много времени в лугах бывали и видели все в небе и на земле. Как же мне его не любить? В книге Иова «Роса ночевала на ветвях ее». С какой нежностью, с каким значением, говорит пророк об этой росе и о пальме, на ветвях которой она ночевала. А я с малышом все на земле и на небе видел, потому тоже вспоминаю его с такой нежностью и благодарностью. Он — моя Божья роса. С ним я видел птиц небесных. Еще раз глянул на старого Смолино. С этого места мой товарищ Вася Казачук написал акварельку, которая уже много лет стоит у нас в Москве в изголовье кровати. Утопающая в зелени деревенька, а над ней два причудливых облака. Одно в виде овна остановилось над нашим домом, остановилось на веки вечные. Во всяком случае, до тех пор, пока будет существовать картина. И мне всегда кажется, что мы с малышом, как это облако на картине, навсегда поселились в нашем доме. Когда смотрю на акварельку, чувствую, мы с ним там живем, молодые, счастливые, влюбленные друг в друга. В околице возле дома тети Нины Окуневой Вася написал еле видную фигурку женщины. Увековечил тетю Нину летом 1994 года. Правда, однажды у меня возникло сомнение. Может, это и не она, ведь лица-то не разглядеть. Взял я картину в руки, надел очки и дал в руках женщины косу. Конечно, это тетя Нина. Она всегда сама возле дома косила. Каждый день в Москве я гляжу на эту картину. На нас с малышом молодых в доме, на женщину с косой, на тетю Нину. Все ее забудут, а на картине она останется. Вот сила искусства. Написали мы с Васей акварельки, и многие люди будут знать про женщину с косой, про тетю Нину Окуневу из деревни Старого Смолино, где я живу и буду, надеюсь на Бога, жить до самой смерти. На обратном пути Тамары Васильевны Коромысловой по нашему по-деревенски Момочке я уже не застал, зато окна красовались белизной, и дом помолодел. Жаль, не сказал я ей несколько теплых слов, стараясь всем в деревне при встрече сказать хоть несколько теплых слов. Знаю, для людей это много значит. Преподобный Серафим Саровский со всеми без исключения здоровался. Радость моя, и с хорошими, и с плохими. Решил написать дочери Оле. Благо, время есть, а то все не досуг. Конечно, главное о том, как отец Петр благословил меня на родину. И вдруг осознал, что и мама опять помогла мне, можно сказать, вытолкнула на родину. Взялся писать о ней, и стало ясно, на родину съездить необходимо. Когда-то мама подтолкнула меня к Марише, даже вытолкала. После окончания университета жил я с мамой у Гали. У сестры характер такой, что не приведи Бог. А после нескольких моих попыток поступить на режиссерский, она, разочаровавшись во мне, стала притеснять, оскорблять. Терпел я, терпел, и однажды сорвался. Наговорил ей в ответ. Сестра сразу указала на дверь. Я поостыл и даже собрался прощения просить. Но мама вдруг говорит: «Правильно, сына, уходи. Сколько можно унижения терпеть?» Я остолбенел. Надеялся, что мать заступится за меня, умилостивит Галю. А она вон что, будто не понимает, что мне некуда идти, просто на улицу. И было удивительно, что мама, такая миротворица и сама человек поразительно терпеливый, тут вдруг такое говорит. Но почему-то я не стал ничего объяснять маме, а собрал свой убогий чемоданчик с железными уголками и ушел. Вскоре этот чемоданчик сыграл в моей жизни важнейшую роль. Люся Проханова, познакомившая меня с моей Маришей, моей счастливой судьбой, при первой встрече именно мой чемоданчик понравился больше всего. Точно такой же был когда-то у ее мужа, Александра Проханова, с железными уголками. Вот почему мама вдруг перестала быть терпеливой миротворицей. Мудрое материнское сердце почувствовало, что счастье мое рядом, но его надо искать, надо пострадать за него. Такая у меня благодарность к матери. А то ведь было подумал, что совсем она меня не жалеет, на улицу отправила. А когда уже заканчивал письмо Оле, наконец-то понял, что и сестра молодец, не унижала бы меня, и я бы так и прозябал у нее прихлебателем, и не встретился бы с Маришей. И такая у меня благодарность к сестре за унижение. Спасибо тебе, сестра. У меня теперь часто такое позднее благодарение. Кажется, в 1981 году я поступал на высшие режиссерские курсы Глебу Панфилову. Экзамены сдал блестяще. Директор курса Кокарева так и сказала, присев в коридоре, что я единственный человек, который всех потряс. Но меня не зачислили. Оказывается, когда я вышел из аудитории, и всем было ясно, что меня надо брать, вдруг Панфилов, за которым, конечно, было последнее слово, изрек: «Если бы у меня был такой литературный талант, я бы никогда не пошел в кино». Несколько лет я был зол на него. А когда пришел к Богу, захотел увидеть и поблагодарить. «Спасибо вам, мудрейший человек, что вы не взяли меня». Поставил бы я одну-две хороших картины и спился бы, знаю это совершенно точно, и не познакомился бы с Маришей, а только она одна могла вынести и вытащить меня. Без Мариши у меня не было бы ни часожи. Я благодарен критику Анатолию Ланчикову, зарубившему мою первую книгу «Молодой гвардии». Вышла бы тогда моя книга, ее бы прихваливали, я бы таскался с ней по Центральному дому литераторов и стаскался бы, спился бы. Сколько так погибло молодых, подающих надежды? Очень я жалею, что не успел сказать спасибо Анатолию Ланчикову. Умер он. Дочери я, правда, обо всем этом не написал. Не поймет пока, как это можно благодарить, что тебя не взяли на режиссерские курсы. А написал, что мама вытолкнула меня к отцу Петру, и он владычно решил мою судьбу. Позвонил старому знакомому поделиться радостью, что еду на родину, а главное — к отцу Петру. А он в ответ: «Мол, ты на новые горизонты выходишь. Теперь Забайкалье еще охватишь. Это уже российский уровень. Честно сказать, я очень не люблю такой гордый подход у наших якобы православных литераторов. Тех, которые, скромно потупив голову, говорят о себе: «Я не писатель, я трость книжника-скорописца». Тут такое смирение паче гордости. Они не какие-нибудь там светские писатели. Нет, они в одном ряду с Давидами псалмопевцами, Иоаннами Златоустами да Феофанами Затворниками. Нет, Боже упаси, они себя писателями не считают. Они — трость книжника-скорописца. Каковыми были Василий Великий, Симеон Богослов. Ничего себе скромники! Обычно, беседуя с такими, я сдерживаюсь, но на этот раз меня вывел из себя российский уровень. Да не хочу я никакие российские масштабы, даже знать об этом не желаю, и никогда так не думаю, слава Богу. В общем, вышел я из себя и наговорил, мол, один Бог ведает о творчестве, что я тем и отличаюсь от других православных писателей, что никуда, кроме Борисоглеба родного, не езжу и пишу только о нем. А если поеду на Афон или на Святую Землю, я и их через Борисоглеб напишу. А если это невмещаемо, значит, Господь не даст мне никуда съездить. Пока не дает. Ну и, конечно, напомнил я ему азбучные истины, что уровень литературных писаний определяется не тем, сколько земель охвачено, а качеством отделки глубиной мысли. Дескать, можно, описывая деревеньку Старого Смолино, больших высот достичь. И Ефрем из Сирины, и Анны Дамаскины не только потому стали великими писателями, что о духовном писали, а потому что сами святыми людьми были, а ты и подобные тебе, обыкновенные миряне, потому хоть вы и составляете духовные книги, но это не значит, что вы выше других. Вам до Василия Белова, Валентина Распутина, Евгения Носова, не писавших о Боге, как до Луны. Знакомый мой от такого напора примолк. Положил я трубку, и так плохо на душе стало. Вроде бы все правильно сказал, а мне плохо. Да уже когда говорил, как-то тесно в груди и в горле было, выдавливал из себя слова. Так я расстроился, что, как всегда в подобных случаях, взялся читать псалмы Давидовы. «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о снах моих, не уклони сердце мое в словеса лукавствия». И все понял, признался в гордыне своей. Больше всего меня задело, что этот человек попытался меня учить, меня, написавшего иринарховский крестный ход, кедри ливанский. Кто-то смеет меня учить. Ему про гордыню, а сам глядите, какой я великий, так могу написать, что у меня святая земля в Борисоглеб вместится. Его в гордыне уличил, а сам у него свечочек в глазу увидал, а в своем глазу бревно не почувствовал. Чуть-чуть попробовали меня поучить, я вон как взвился. Какой же я еще слабый духом! Утром после молитвенного правила позвонил старому знакомому. «Прости, Христа ради, бес меня подцепил за гордыню. Было это Господом попущено, чтоб я в своем глазу бревно увидал». Он сразу ожил. «Да нет, ты все правильно сказал. Есть над чем задуматься». «Хорошо, душевно поговорили. Классический Господь показал мне. Вынь прежде бревно из своего глаза. Тогда узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
Продолжение новой повести писателя Сергея Антоновича Щербакова «Мама» слушайте в нашем эфире завтра в это же время. Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию. Серебряную посуду, сувениры, серебро, кресты и панадии, церковную утварь, мощевики, потиры, лжицы, дискосы, иконы, четки, церковные наборы, киоты, подарки для священнослужителей. Бесплатная доставка в любую точку России. Возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве, ООО «Торговый дом «Агат». Москва, метро Войковская, улица Коптевская, дом 73А, вход со стороны фармацевтического проезда. Сайт в интернете agat-завод.ру, телефон 649-17-23, код города 495, повторяем, 649-17-23. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку, посвященную Святой Троице. На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 30 мая по 4 июня, ВВЦ «Павильон 70». Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 23 по 28 мая в Ростове-на-Дону. На выставке православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские концертные программы. Адрес: проспект Нагибина, дом 30. Телефон для справок 268-7768. Повторяем, 268-7768, код города 863. 16 мая в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, состоится творческий вечер матушки Людмилы Кононовой. Билеты в магазине Славянского фонда «Кириллица» и по телефону 8 916 553 30.